Часть пятая.
Разрыв сердца. Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату. Обычно отец валяется на кровати, но сегодня он неподвижно стоит у окна. Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает. Он похож на Петра Великого, только с бородой. Тихо я говорю: «Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш». Не оборачиваясь, отец говорит: «Возьми». Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш. В углу у окна круглый столик, на нем графин с водой. Отец наливает стакан воды, пьет и вдруг падает. Он падает на пол, и падает стул, за который он задел. От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать. Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему, теребит его за плечи, целует его лицо. Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать. Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо? Может быть, у папы обморок? Я снова иду в комнату отца. Отец лежит на кровати, мать у дверей, рядом с ней доктор. Мать кричит: «Вы ошиблись, доктор!» Доктор говорит: «В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер». «Почему же так сразу? Не может быть!» «Это разрыв сердца», говорит врач. И уходит из комнаты. Лежа на своей кровати, я плачу. На кладбище. Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно, только очень неприятно. Настолько неприятно, что я еле стою в церкви. Скорее бы кончилось отпевание. Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют. Затаив дыхание, я подхожу. Чуть касаюсь губами его мертвой руки. Выбегаю из церкви. Гроб несут на руках художники, папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Это картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая. Но папа был доволен моей работой. Поют певчие, гроб опускают в яму, мама кричит, яму засыпают, все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я. Учитель истории. Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было. Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично. Но в уроке есть слово «банкет». «А что такое банкет?» спрашивает меня учитель. Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий? Я молчу. «А?» – спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «А?» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И услышав это «А?», ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне двойку. По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его по лестнице. От волнения я не мог произнести слово. Меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит: «В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем тройку». «Я не об этом говорю я. Если вы меня еще раз так вызовете, то я...»
«Что? Что такое?» — говорит учитель. «Плюну на вас!» — бормочу я. «Что ты сказал?» Грозно кричит учитель и, схватив меня за руку, тянет вверх в директорскую, но вдруг отпускает меня, говорит: «Идите в класс». Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им: «Молчать!» В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит: «Не волнуйтесь, на тройку вы во всяком случае знаете». Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я неважно знаю урок.
Муза. Я в гостях, сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги. Показывая книги, она вдруг спрашивает меня: «Вы хотите быть моим женихом?» «Да», – тихо отвечаю я, – «только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи». Мы подходим к трюмо, чтобы увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники, нам по 11 лет и 3 месяца, но Муза выше меня почти на полголовы. «Это ничего», — говорит она. «Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся. И я уверена, что вы сильнее меня». Мы начинаем бороться. Муза сильнее меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся, падаем на ковер и некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным. Потом муза говорит: «Да, я сильнее вас, но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтобы они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?»
Боже мой, какой неудачный вопрос. Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. 3 двойки, остальные 3.
«Ну, ничего», — говорит муза. «Вы в дальнейшем поумнеете. Наверное, бывают такие женихи, у которых по 4 двойки и больше».
«Не знаю», — говорю я. «Вряд ли». Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить. Обняв меня за шею, муза целует меня в щеку. «Зачем вы это сделали?» — говорю я, ужасаясь ее поступку.
«Поцелуи скрепляют договор», — говорит она. «Теперь мы жених и невеста. Мы идем в столовую».
Хлорофилл. Только 2 предмета мне интересны – зоология и ботаника. Остальные – нет. Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим. Я очень огорчаюсь, что плохо учусь, но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было. Даже по ботанике у меня 3. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий, альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы. Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит: «А почему листья зеленые? Кто знает?» В классе молчание. «Я поставлю 5 тому, кто знает», говорит учитель. «Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в 5. Что она, одна будет торчать среди моих 2 и 3? Это комично». Учитель вызывает 1 ученика, но тот не знает. Тогда я небрежно поднимаю руку. «Ах, вот как?» – говорит учитель. «Вы знаете, но скажите». «Листья зеленые, — говорю я, — от того, что в них имеется красящее вещество хлорофилл». Учитель говорит: «Прежде чем поставить вам 5, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу». Я молчу. На это очень трудно ответить. «Может быть, вы не сразу вспомнили?» – спрашивает учитель. «Нет, я сразу вспомнил». «Может быть, вы хотели быть выше 1 учеников?» Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит 5. Замечание.
Я был на елке у знакомых, у моего товарища. Его родители очень богатые люди. Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил 2 книги Майнрида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. Поздно вечером гости стали расходиться. Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной. Прощаясь, Маргарита просит, чтобы завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии. Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку.
Потом прощаюсь с Аннушкой, я тоже пожимаю ее руку. Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами. На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит: «Вы, наверное, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг. Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. И не сразу нашелся, что ответить. Потом сказал: «Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой». Маргарита сказала: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Две улицы мы шли молча, не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил: «Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год. И я из хороших чувств к вам сделала замечание». Первый урок. У меня ученик. Это писарь главного штаба. Я готовлю его к экзаменам. Через 2 месяца он будет держать экзамен на первый классный чин. У нас условие: если он выдержит экзамен, я получаю за это его велосипед. Это великолепное условие. Я по 3 часа в день и больше сижу с этим обалдуем, который не очень-то смыслит в науках. И вот он прилично выдержал экзамен и пришел ко мне сияющий. Он с удивлением смотрел на меня, говоря, что он не ожидал, что так получится. Мы с ним пошли в его квартиру. И вот торжественный момент. Он выкатывает в коридор свой велосипед. У меня помутилось в глазах, когда я увидел эту машину. Она была ржавая, разбитая, с помятым рулем и без шин. Слезы показались на моих глазах, но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину. Давясь от смеха, писарь сказал: «Ничего, смажете керосинцем, протрете, купите шины, и будет приличная машина». С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал: «Да что вы, в своем уме? Разве можно ее чинить?» За рубль я продал эту машину тряпичнику. И то он не хотел давать рубля, он давал 85 копеек, но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок. Даже теперь, когда прошло 30 лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря. Его утиный нос, его желтые зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания. Этот мой первый урок дал и мне некоторые знания о жизни. И вот воспоминания о моем детстве закончены. Передо мной несколько историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня. Все эти истории я стал пересматривать и перетряхивать. Я надеялся найти в них источник моих страданий. Однако ничего особенного я не увидел в этих историях. Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны.
но не более печальный, чем это обыкновенно бывает. У каждого умирает отец. Каждый видит слезы матери. У каждого случаются школьные огорчения, обиды, волнения. Я снова был обескуражен. Непосильная задача найти причину моей тоски, убрать ее, стать счастливым, радостным, восторженным, таким, как должен быть обыкновенный человек с открытым сердцем. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. Может быть, я ошибся? Может быть, вовсе и не было этого несчастного происшествия, которое я ищу? Или, может быть, оно произошло в еще более раннем возрасте? –